Братья и сестры, мое желание прочитать один еще текст из Священного Писания и очень кратко порассуждать, хотя этот текст очень интересный. Это одно из посланий семи церквям. Я немножко скажу, как я воспринимаю, и в каком ракурсе хочу я это рассуждение построить. Друзья, книга Откровения – это интереснейшая книга, и, наверное, больше интереса не вызывает ни одна книга Библии, столько книга Откровения. Но у меня нет желания толковать что-то или объяснять. Мне хочется, чтобы мы увидели себя в тех истинах, которые Бог оставил на страницах этой книги. И я воспринимаю так, вот апостол Иоанн находится на острове Патмос. Остров Патмос, он недалеко находится от современной Турции, хотя это Греция. На сегодняшний день остров принадлежит Греции. И апостол Иоанн, по всей вероятности, жил до этого в Ефесе. И он и после этого жил, так предание говорит. И вот наступили гонения в этом городе, и его отправляют в ссылку на безлюдный остров, где находились в основном заключенные. Там одни пещеры, на сегодняшний день там есть пещера, куда паломники идут тысячами, чтобы посидеть там, где сидел Иоанн и получил откровение. Я не знаю, это та пещера или не та, но вот и апостол Иоанн находится в очень тяжелом положении, в ссылке на безлюдном острове, где находятся еще только заключенные. Там скалистый берег такой. И вот к нему церковь, я так воспринимаю, семь церквей посылают посланников. Посылают, может быть, какое-то угощение, переживание. Это забота об узнике, забота об апостоле. И они приходят, или приплывают к нему на остров. Ну и, конечно же, как церковь посылала их, они ждут, что что-то Иоанн скажет каждой церкви, что-то пошлет. Каждая церковь, она удивительно, она особенная, у нее свои трудности, свои переживания, своя жизнь. И вот я так воспринимаю, что вот ангел – это посланник. Дословно это слово значит или вестник, или посланник. И вот каждому посланнику, вот это пресвитер церкви, я не знаю, и вот ангел каждому от Господа пишет слово, кому что нужно поправить, кого где надо ободрить. Эти все церкви, они не очень далеко друг от друга находятся. И вот он пишет первой церкви, церкви, где он до этого, по всей вероятности, был епископом, который он управлял. И вот он пишет такие слова, мы прочитаем. Вторая глава книги Откровения с 1 по 7 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолы, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ты много переносил, и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, в то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дать вкушать от древа жизни, которые посреди рая Божия. Братья и сестры, когда мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», мы читаем зарождение церквей. Вообще история каждой церкви – это удивительно уникальная история. Вы поинтересуйтесь историей своей поместной церкви. Нашей церкви, в которой я живу, членом церкви, в которой я живу, всего лишь через 2 года будет 20 лет. То есть на сегодняшний день 18 лет нашей церкви. Ну так как я историк в нашем объединении, я решил поинтересоваться зарождением нашей церкви. В нашей церкви 2 года это назад было, осталось всего лишь 3 члена церкви, которые были на первом богослужении в нашей церкви. И я пошел у них интересоваться, брать интервью. Послушал одну сестру, что-то себе отметил. Пошел к другой сестре, она говорит совсем противоположное. Прихожу к третьему брату и говорю, а что ты скажешь? Он говорит, они обе неправильно говорят. Все было точно не так. Но, друзья, я их всех послушал, и у меня нарисовалась интереснейшая картина зарождения нашей церкви. Они все говорили со своей стороны, они все правильно говорили. Все правильно. Я уже как стороннее лицо понял, что все они правильно говорили, но они говорили со своей стороны. как говорят, со своей колокольни. И это очень, и в этом рука видна Господня, как Господь созидал нашу поместную церковь. И вот зарождение Ефесской церкви, наверное, больше ни одной церкви не описано так детально в Евангелии, как зарождение Ефесской церкви. Хотя оно не описано в одной главе, оно написано на протяжении всех посланий и Петра, и Павла, и Лука писал. И даже, вот в послании к Тимофею это упоминается, и в книге Откровения даже написано. И, друзья, зарождение этой церкви – это удивительнейшая история. По всей вероятности, начало берет еще день Пятидесятницы, когда были там с разных частей, там из Асии были. И, возможно, отсюда они пошли. Потом апостол Петр пишет свое первое послание, пишет в Асию. Возможно, там небольшая церковь или группа была братьев-сестер. Немножко позже прошло время, когда апостол Павел первое свое миссионерское путешествие, потом второе отправляется. И вот он возвращается уже из второго путешествия, и вдруг приходит в Ефес. Он приходит вместе с Акилой и Прискилой, и они, апостол Павел по своему обыкновению, приходит в синагогу, проповедует, и вдруг он видит жажду Слова Божия, жажду вести об Иисусе Христе. Но он спешит в Иерусалим. И его просят, умоляют, останься проповедовать. Нет, я должен в Иерусалим. И он оставляет Акилу и Прискилу, а сам в Иерусалим. Но он в Иерусалим приходит, возвращается в Антиохию, по всей вероятности, и у него есть переживание. Он хорошо помнит жажду людей в Ефесе. И когда его третье миссионерское путешествие, он, проходя через верхние страны, он прямиком направляется в Ефес. И здесь начинается бурное пробуждение. Прям, есть такое выражение, взрыв евангелизации. Вот тут настоящий взрыв начинается. Я некоторые моменты скажу. Первым делом апостол Павел находит 12 человек, которые держались учения или крещения Иоаннова. Он им объясняет путь Господень. Они принимают крещение, Духа Святого принимают. Потом апостол Павел каждую субботу на протяжении 3 месяцев проповедует в синагоге. Его оттуда попросили. Не совсем аккуратно. И он переходит и ежедневно, братья и сестры, я хочу на это обратить внимание, ежедневно проповедует в училище некоторого тирана. Каждый день на протяжении 2 лет. Мы когда читаем это быстро, мне кажется, как будто бы нам за одну проповедь и покаялось пол Ефеса. А не так было. Каждый день 2 года 700 проповедей сказал, обстоятельных и обширных, апостол Павел, если по одной проповеди каждый день говорил. Проповедует в училище, и начинается движение большое. Мы так вот читаем. Все жители Асии слышали проповеди Павла, все говорят, жители, а это не маленькая территория, возможно, почти как Белоруссия, наверное. Вот все люди заговорили, столица Ефес, все люди заговорили. Потом множество чудес, так что платки брали Павла и исцелялись люди, бесов изгоняли. Тут даже и Тарасы, и люди некоторые начали подстраиваться, о чем я вчера говорил. Вот всем этих сыновей они думают, вот Павла успехи, нам надо не отставать. Не имеют власти, и снова все люди об этом узнают. На всех страх приходит, ужас. Дальше мы читаем, что здесь такое пробуждение было, что элита колдовская приходит к Иисусу Христу, кается, а потом они взяли все свои колдовские книги и устроили большой костер. И там написано даже сумма приблизительно на 50 тысяч драхм. Если на сегодня перевести, то это приблизительная сумма в 1 миллион долларов. Вы представляете, только книг колдовских спалили на 1 миллион долларов. Конечно, об этом говорили, в движение все пришло. И это такое успешное благовестие. Но, конечно же, и гонение сразу же. И апостол Павел, он здесь претерпел серьезнейшее гонение. Здесь был один из 7 чудес мира, и это был храм Артемиды Ефесской. И вот при этом храме было целое множество там медников, и они целое восстание устроили против Павла. Потом апостол Павел в одном из посланий, он говорит так: «Я не напрасно ли я там боролся со зверями в Ефесе. То есть апостолу Павлу здесь очень жарко, жарко было. Это не просто такая проповедь, все слушают, удивляются, радуются. Нет, ему приходилось бороться. Он, может быть, и в постах был, но здесь Евангелие так бурно, бурно. Потом, ну, после этого мятежа ему пришлось убежать, и апостол Павел направляется в Македонию. А когда возвращается из Македонии, он встречается с пресвитерами Ефесской церкви, там возле корабля, они молятся, они узнают, что Павла больше они не увидят, они плачут, они рыдают, падают ему на шею. А потом апостол Павел не оставил свое попечение церкви, он очень переживал. И по всей вероятности, когда его изгнали, и он ушел в Македонию, он оставил вместо себя Тимофея. Ну и даже послание к Тимофею, в котором он упоминает в котором он упоминает о своих сотрудниках в Ефесе. Вот, по всей вероятности, оно было написано, когда Тимофей находился в Ефесе, апостол Павел уже был в вузах в Риме. Еще что интересно, отсюда было написано послание к Коринфянам. И апостол Павел, он свидетельствует о служении в Ефесе. И он так говорит: «Ибо для меня отверста велика и широкая дверь, и противников много». Он свидетельствует, что в Ефесе хорошо евангелизация идет. Немножко дальше, в одном, ну, тоже в послании к Тимофею, мы читаем, что в этом городе был один хороший брат, его звали Нисифор, который сильно заботился о Павле. И у Павла, когда он вспоминал Ефесскую церковь, у него такие теплые чувства были. И даже дальше мы читаем, и апостол Павел вот говорит о том, что вот, ну, когда в Риме находится, вот послание к Ефесянам он пишет такие слова от этой церкви. Он говорит: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Вот когда он вспоминал Ефесскую церковь, хотя много лет уже прошло, может быть, лет 10 или 15 прошло после того, как он был в Ефесе, а он вспоминает эту церковь: так приятно, так приятно. Он Господа говорит: Господи, слава Тебе, что в моей жизни, в моем служении была Ефесская церковь. Да, у него было множество других церквей, но Ефесская церковь как-то особым теплом у него на сердце. Друзья, по всей вероятности, был еще один из сотрудников Павла, Тихик, он тоже был здесь служителем. Ну, о нем апостол Павел как-то вскользь вспоминает и в послании к Тимофею, и в послании к Ефесянам. И вот по преданию еще после всех этих сотрудников, по всей вероятности, был Иоанн, здесь, в этом городе жил. Потом после ссылки он тоже возвратился в этот город, и в этом городе он умер. И, в общем, жизнь этой церкви, эта церковь такая благословенная, бурное пробуждение, красивая жизнь, приятная. Ну, то есть много можно рассказать о церкви. И вот апостол Иоанн, находясь уже в ссылке еще, он пишет от Иисуса Христа коротенькое послание, коротенькое пожелание. И ему надо отразить то, что, ну, самое главное в этом пожелании. И, братья и сестры, я хочу, чтобы мы сейчас обратились к нашим Евангелиям, посмотрели в текст, и мы ответим всего лишь на 6, наверное, вопросов по этому тексту. И я хочу, чтобы мы, когда будем отвечать на эти вопросы, мы смотрели сразу на себя. Смотрели сразу на себя. Чтобы мы в Ефесской церкви, быть может, где-то себя немножко увидели. Друзья, первый вопрос, на который хочется обратить внимание, вот Господь каждой церкви, Иисус Христос, как-то по-особенному себя представляет. И каким Он представляет себя Ефесской церкви? Очень коротко. Написано так: «Держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Друзья, ну, другими словами, мы знаем, кто такие 7 звезд, кто такие золотые светильники. Господь говорит, что Он находится, ну, в Его руке, служители церкви. И Он посреди церкви находится. Он все видит, Он все знает. Вы знаете, однажды у меня был такой в жизни случай интересный. В нашей церкви одна семья была очень такая трудная, и у нас было большое переживание. Ну, большие трудности в их жизни были, духовные трудности. И мы собрались, по-моему, 5 служителей нашей церкви собрались и пригласили эту семью для беседы. Мы очень переживали, молились о них, и вот у нас беседа, где-то 5 часов. Мы их и умоляли, и уговаривали. И что только не делали. Прошло 5 часов, уже за полночь далеко. Мы в нашем доме молитвы находимся. И никакого результата. И вы знаете, я после этой беседы вышел какой-то такой разбитый. И еду домой и думаю, ну почему? Мы же и доводы хорошие говорили. И как-то, плохо закончилась беседа. И приезжаю домой, а жена у меня всегда дожидается меня, и она сразу видит, какие настроения у меня после служения. А я сам по себе холерик, у меня сразу все на лице видно. И вот она говорит, что там у вас, неудача? Говорю, неудача. И, в общем, и сразу после этого читаю этот текст. И вы знаете, я сразу большое утешение получил. А знаете, какое утешение? Вот мы старались, мы говорили, и у нас неудача. А Господь с нами был. И в Его руке мы находимся. Он нас держит. Он рядышком. Он все видит. И Он видел эту ситуацию. Он знал эту ситуацию. Знал нашу беседу. И вы знаете, я получил большое утешение. Эта семья до сих пор. Члены церкви. И так они выравниваются где-то. Я получил большое утешение, что у Господа все под контролем. Иногда мы думаем, что все уже выскочило из-под контроля, ситуация какая-то. А у Господа она под контролем. У Господа только нам надо доверять Ему. Друзья, следующее, на что хочется обратить внимание. Господь, Он что-то доброе отмечает в этой церкви. И много доброго. Друзья, посмотрите, давайте мы посмотрим на 2 и 3 стих. Здесь и даже, друзья, я хотел бы так, чтобы мы посмотрели эти стихи так. Представьте, здесь речь идет, мы с разных мест. Давайте это будет о нашей Харьковской церкви. Представьте, мы имеем только 2 стиха. И я прочитаю, вы видите в этом характеристику моей церкви. И как бы вы сказали, хорошая или плохая церковь? Господь говорит так, «Знаю твои дела». И труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолы, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Братья и сестры, хорошая церковь? Хорошая или нет? Вы представьте, я перейду на наш современный. Знаю твои дела. Какие дела? А у них там благовестие совершается, библиотек. У нас одно время было 11 библиотек в нашей церкви. Сейчас это все, к сожалению, угасло. Есть несколько библиотек, но не 11. Друзья, и Господь говорит, знаю, у тебя дела, у тебя там было много библиотек. У вас там труд совершается, у вас и детское служение на высоком уровне. Молодежь у вас самая активная, наверное, во всем объединении. Я так, ультрирую, конечно. Друзья, у вас хор хорошо поет, а оркестр – это вообще просто чудо какое-то. Господь говорит, я все это знаю, и это очень красиво и хорошо. Потом Господь больше говорит, Господь говорит, я знаю, что к тебе приходили лжеапостолы. Вот такие лжеучителя. А как вы думаете, лжеапостолы не так сразу говорят, так что их разоблачить легко? А нет, они красиво проповедь говорят. Они могут быть какие-то даже чудеса творят. Какие-то могут творить. И трудно их. Но церковь, она была трезвой церковью. И она испытала, и она даже пришла к выводу, нет, это лжецы, это лжецы. Друзья, немножко ниже еще сказано, у них было еще правильное отношение к еретикам. Господь говорит, ты ненавидишь, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов. Это было ложное учение. Господь говорит, у тебя правильное отношение, ты ненавидишь дела Николаитов. И даже Господь отмечает, и я ненавижу. То есть церковь чувствовала такие же самые чувства у Господа были. И у нее были такие чувства. Прекрасная церковь. Потом написано, ты много переносил. Это говорится о том, что страдания были в жизни церкви. И церковь переносила, и даже Господь больше подчеркивает, и ты имеешь терпение. То, о чем мы очень часто слышим из уст братьев и сестер, терпения не хватает. У этой церкви было терпение, и много было терпения. И Господь дальше еще последнюю фразу такую говорит. Говорит, и ради имени моего трудился и не изнемогал. Братья и сестры, вы знаете, я изнемогаю. Иногда бывает, после благовестия приедешь, и как тряпка, в прямом смысле слова. Друзья, а вот эта церковь, она была настолько ревностной, что трудилась, и силы не заканчивались, не изнемогала. Но, братья и сестры, красивая церковь. Я даже больше скажу, скажите честно, хотели бы быть в такой церкви? Совершенная церковь, да? Вот бы нам такую церковь. Братья и сестры, очень красиво. И мне очень-очень нравится эта церковь. Очень нравится. И я бы хотел быть в церкви. Я думаю, что гораздо меньше у них проблем было, чем у нас проблем. Гораздо меньше. У нас намного больше переживаний, проблем. И очень мне нравится эта церковь. Братья и сестры, но если бы только не одна фраза. Если бы только не одна фраза. И эта фраза так звучит. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Братья и сестры, потом повествуется еще о шести церквях. О Смирской церкви Господь ничего плохого не говорит. О Филадельфийской Господь только хорошее говорит. Хотя там гораздо меньше служения совершается. Гораздо меньше. И Господь ни одного замечания двум церквям, ни одного замечания говорит. А есть еще несколько церквей. Ну, например, церковь в Пергаме и Фетире. А знаете, что в Пергаме произошло? А в Пергаме, там где-то сзади на лавочках появились, ну, вы не подумайте, что там сидят, появились приверженцы ложного учения. Так и написано. Есть у тебя там держащееся учение ложного, ложное. Вы знаете, но Господь, знаете, как говорит этой церкви? Но я имею немножко против тебя. Вот там у тебя сидят сзади. Этой церкви говорит Господь, я имею против тебя, много имею. Так она только, у нее все хорошо, только первую любовь оставила. А там сидят уже, ну, еретики сидят. И Господь говорит, немного имею. Как-то странно. Вам это не удивляет? А меня больше удивляет. Читаю я следующую, Фетирскую церковь. Они сидели сзади, а потом знаете, куда они перекочевали, эти еретики? А вот сюда они перекочевали. Вот так в Фетирской церкви. Господь говорит, я имею немного против тебя, что ты допускаешь Елизавели и так дальше. Мы знаем эту историю. Они оттуда перекочевали, и Господь снова говорит, немного. А вот этой церкви говорит, я имею против тебя. Против. И Господь серьезный укор говорит. Братья и сестры, и это серьезный укор, он заключается в том, что церковь эта стала первую любовь. Вы знаете, я вот рассуждал и думаю. Ну вот мы покаялись. Я помню в день моего покаяния. Мне было 13 лет, это было в лагере. Я искренне покаялся, и мои чувства эти все помню. Но вот у меня вопрос возник. Вот у меня в тот день были чувства, были желания. Скажите, мне надо было сохранить их до конца своей жизни? Или у меня должны были появиться какие-то другие чувства? Как вы думаете? Мне надо было то сохранять или что-то другого достигать? Хорошо, друзья, я по-другому попробую. Ну, большинство уже людей, ну, или стремятся к семейной жизни, или уже семейные жизни. И вот, вы знаете, я думаю, что вряд ли кто-то захочет, чтобы те чувства, которые были в самом начале, чтобы они сохранились до конца семейной жизни. И вы знаете, я в своей жизни заметил, что чем больше, ну, я знакомлюсь со своей женой, чем больше у меня любовь к ней. А то было, что в начале было, это было не любовь даже. Я пришел к такому выводу. Это была какая-то увлеченность или влюбленность. И это правильно. И правильная семейная жизнь, когда у нас любовь что делает? Я однажды читаю одну интересную книгу, она называется «Не расточай свои печали». Павел Билхаммер написал. И он в предисловии этой книги пишет очень интересные слова. Он говорит, я посвящаю эту книгу своей жене, с которой мы прожили, если не ошибаюсь, он пишет, 60 лет, и с которой мы учимся любить друг друга. Братья и сестры, оказывается, наша жизнь, она состоит из того, что мы должны учиться любить. Я больше даже того скажу. Господь открывает, что любовь Божья излилась в сердца наши чем? Чем? Кем? Духом Святым. Братья и сестры, и если мы исполняемся своей жизни Духом Святым, то чем больше мы исполняемся, тем больше у нас в сердце появляется что? Любовь к Богу, братья и сестры. И вот теперь возвращаясь к своему вопросу. Скажите мне, пожалуйста, в нашей христианской жизни у меня должна остаться первая любовь или она у меня должна быть какой-то другой? Братья и сестры, я согласен с тем, что она должна расти. Вот такая должна быть, ну, прямая или кривая вверх. Кривая вверх. Братья и сестры, как в этой церкви получилось? Как в этой церкви получилось? Вот у них была, ну, я сам математик, чуть-чуть программист. Вот у них была точка, где они любили, первая любовь. У них вверх пошла график их нить. Или куда он пошел? То есть их прямая пошла вниз. И Господь говорит, вы знаете, у вашей церкви все прекрасно. И хоры поют, и оркестры играют, и библиотечное служение, и все-все-все. Но духовный рост у вас не рост, а регресс в жизни. И Господь через апостола Иоанна, он серьезно предупреждает, говорит, хотя у вас все еще хорошо, но вы на пути падения. На пути падения. И вы знаете, мне очень нравится характер нашего Господа. Вот вы знаете, когда дьявол указывает человеку на грех или указывает человеку на неправильное положение его в жизни, знаете, что он говорит? Я в этом убедился, беседуя с разными людьми. Он говорит, все, у тебя выхода нету. Бог тебя не простит. Да ты не сможешь жить, как у тот живет или как у тот. Это не для тебя. Друзья, это слова лукавого. И если в вашей жизни бывают такие слова, знайте, это лукавый говорит. Он всегда показывает человеку тупик. Тупик. Друзья, вы знаете, что Господь всегда показывает? А Господь говорит такие слова, когда у человека тупик. Он говорит такие слова. Итак, вспомни, откуда началось падение, откуда ты не спал. Покайся и твори прежние дела, а если не так, скоро приду. Ну и дальше Господь говорит. Братья и сестры, Господь всегда человеку предлагает выход. И этим наш Господь, Он удивительный и прекрасный, что Он всегда предлагает выход из любой тяжелой ситуации, из любого духовного тупика. Он предлагает выход. И Он этой церкви говорит, сначала порассуждай в памяти своей, воспроизведи всю твою жизнь и вспомни, откуда началось падение. Вы знаете, я в личной своей практике, хотя она у меня очень коротенькая, душепопечение, я всегда стараюсь в беседе найти тот момент, откуда человек начал падать. Да у него, может быть, уже потом оброс страшными грехами. Но тот момент надо найти. Откуда начал падать? Откуда начало это движение вниз? Дальше Господь говорит, за это покайся, покайся. Как бы восстановись. Господь предлагает это восстановление. И твори прежние дела. Дела, когда человек горит любовью к Господу, когда у него духовный рост продолжается. Друзья, мне хочется еще один момент подчеркнуть. Друзья, в нашей жизни без покаяния, без возвращения к той точке, откуда мы упали, невозможен резко раз и перешел в духовный рост. Такого невозможно. Это духовный закон. Господь нам дает милость очиститься полностью, и тогда духовно расти для славы Господней. Друзья, и еще Господь всегда, Он предупреждает, я уже коротко, Он предлагает два пути. Он предлагает и этой церкви. Он каждому человеку, Господь насильно никого, так, ты должен покаяться, иди кайся. Господь так не говорит. Господь нежно зовет. Это дьявол говорит, иди, делай, и человеку не дает даже спокойствия. А Господь нежно зовет и предлагает, смотри. И Он этой церкви говорит, если не покаяться, что ждет тебя? А вот что, я возьму твой светильник, и там, где ты стоишь, с этого места сдвину тебя. Вы знаете, а какое место у церкви? Какое место? Апостол Павел, посланник Ефесянам, в первой главе, конец этой главы, он говорит, что о Христе он говорит, что Господь, Отец Небесный, Он превознес Христа и поставил Его превыше всего. А что это за положение? А это положение, он говорит дальше, главою церкви. Друзья, вот церковь, она выше, я не побоюсь сказать это, она выше Израиля сегодня. Хотя Израиль у Господа на высоком положении, но церковь выше. Об этом апостол Павел говорит во второй главе послания к Ефесянам. Господь сделал из двух и Израиля, и из язычников. И это самое высокое положение, братья и сестры. Сегодня Господь — это высокое положение каждому человеку в мире. И как человек несчастен, когда он не понимает, что Господь ему предлагает самое высокое положение в мире — это в церкви быть Иисуса Христа. И вот Господь говорит этой церкви: если ты не покаешься, то я тебя с этого положения сдвину туда на низ, сдвину в печальное положение. А вот если ты покаешься, то Господь обещает, Он всегда предлагает выбор: избери себе тебе жизнь. И Господь предлагает какую жизнь? Говорит: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Братья и сестры, мы интересно так, вообще о древе жизни мы встречаем, знаете где? В начале Библии, в первых главах Библии, и потом в самый конец, и там мы встречаем. Вот древо жизни там и там. Я когда решил посмотреть, увидел интересный момент. Древо жизни, что оно дает? Почему Господь обещает побеждаемому покушать от древа жизни? Когда Господь изгонял Адама и Еву из Эдемского сада, Он говорит одни слова: «Дабы они не вкусили от чего?» От древа жизни. Для них это было самое страшное наказание. «Дабы они не вкусили от древа жизни». И потом Господь говорит: «Побеждающему я дам вкушать». Вот кто побеждает, вот тот получит это. И мы находим в последней главе уже книги Откровения, Господь говорит: посреди рая Божия, посреди Иерусалима течет река от престола Божия, и по ту и по другую сторону древо жизни, приносящее 12 раз в году плод свой и листья для исцеления народов. Друзья, древо жизни — это то, что дает исцеление. Я, друзья, может быть, вы согласитесь, но я так рассуждаю, думаю, что прообраз древа жизни — это Иисус Христос, который дает исцеление сегодня каждому человеку, который приходит. Мы об этом находим в Евангелии от Иоанна в 6 главе. Христос так говорит: «Я есть хлеб жизни, едущий Меня будет жить вовек». Братья и сестры, и Господь говорит побеждающему: дам вкусить или дам быть причастником вечности рядышком с Иисусом Христом. В другом послании, в другой церкви Господь говорит, что побеждающий сядет со Мною на престоле, как и Я победил и сел с Отцом Моим. Братья и сестры, вот это положение побеждающему Господь дает. И да благословит и нас Господь. Вот сегодня и вчера у нас было благословенное общение. Мы много слышали, и, может быть, кто-то вдохновился и какие-то выводы сделал для себя. Братья и сестры, чтобы мы в первую очередь переосмыслили свою жизнь и сделали анализ. Господь от нашей жизни, Он делает такие остановки, чтобы мы серьезно задумывались над нашей жизнью христианской. И чтобы мы делали анализ и не просто говорили: да, плохо, надо покаяться. Друзья, Господь не предлагает этой церкви: покайся и все. Нет. Покайся и давай направляйся в правильном русле. Твори прежние дела, добрые дела, дела во славу Господа. И вот сейчас мы тоже будем молиться. Мы попросим Господа, чтобы в нашей жизни, если нужно покаяться нам, покаемся, будем это делать. Господь зовет, и я знаю, Он нежно это зовет. Будем, братья и сестры, каяться. Будем обращаться к Господу. И если нужно поправить светильник, будем поправлять, чтобы нам в нашей жизни славить нашего Господа. Друзья, здесь пришла записка. «Дорогая церковь, прошу помолиться за Алексея. Он сын верующих родителей. Несколько лет назад он поссорился с отцом и ушел из дома. Все эти годы он не общается с родными. Прошу помолиться, чтобы Господь постучался в его сердце и помог примириться с отцом». Хорошо, и об этом помолимся. Колено преклонено, да? Братья предлагают, чтобы еще раз сделать призыв. Братья и сестры, мне не очень хочется как-то так вот, чтобы оно было чувственно, чтобы человек выскочил и все, покаялся так по чувствам, а потом даже не помню. Мне хочется, чтобы этот шаг был осознанным. Господь сегодня зовет, и я твердо знаю, что есть среди нас те люди, в чье сердце Господь стучится. стучится. И я даже однажды слышал такой интересный пример обращения одного глухого. У него спрашивают, как ты показывал? Он даже присутствовал на собрании, где не было переводчика. Он говорит, мне Господь начал барабанить мое сердце. И я понял, он должен бежать. И он выскочил, не было кому привести. И он показывал, плакал. Искренне показывал, и Господь поменял его жизнь. Господь сегодня стучит в сердце ваше. И если есть в нашем собрании те, которые... Борьба происходит. У меня борьба во время покаяния было минут 20 или 30. И я помню, мои ноги как будто бы свинцовые приросли. Но когда я сделал первый шаг, мне стало сразу легко. Потом вышел, помолился, со слезами это было. Но с того момента я ни разу не жалею, и я очень счастлив, что я с Господом живу. И потому, если в вашем сердце борьба, спешите на призыв Иисуса Христа. Ну, давайте тогда, братья, предложите какой-то гимн. И кто во время пения захочет помолиться молитвой покаяния, примириться с Господом, потому что мы все, кто не примирены с Богом, мы благодаря своим грехам, мы враги Богу. И мы должны это понимать, что тот человек, который не покаялся, не раскаялся, он сегодня враг Богу. И Бог такое положение, и ты, вернее, занимаешь положение такое перед Богом. Ты враг Богу по своим грехам и преступлениям. И Бог предлагает дружбу, предлагает мир через молитву покаяния.